Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу. Нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее. В середине апреля, когда, казалось, погода установилась, выдался сумрачный день. Похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом. Задернув занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, горсть хвороста и два полена, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала, то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню. В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и в меховой шапке. Медея приняла его за одного из редких племянников и впустила в дом. «Вы Медея Георгиевна Синопли?» — спросил молодой человек. И Медея поняла, что он не из родни.
«Да, это я, хотя уже 40 лет ношу другую фамилию», — улыбнулась Медея.
Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усами, отпущенными к низу.
«Раздевайтесь».
«Извините, я как снег на голову». Он стряхивал жидкий снежок с мокрой шапки. «Равиль Юсупов из Караганды». Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий день, но так и не отправленном. Много лет спустя оно попало в руки племянника Георгия и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного 11 апреля 76 года. Письмо было следующее. «Дорогая Еленочка, хотя я отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон. И об этом я и хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которых положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной Феодосию в декабре 18 года. Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека в большом городе без всяких адресных книг. История для наших мест довольно обыкновенная. Их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равиля отправили в Караганду. Это при том, что отец этих ребятишек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории, я имею в виду вашу эвакуацию, и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты тогда Юсиму в благодарность подарила. Мать Равиля многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Но это была только предварительная часть разговора, которую, скажу тебе откровенно, меня глубоко тронул. Всплыло в памяти то, о чем мы так не любим вспоминать. О мытарствах тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные, и неофициальные шаги. Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мои рассказы могли услышать его узбекские и казахские татары. Я рассказывала ему, что помнила о бывших моих соседях по поселку, о Галии, о Мустафе, о дедушке Ахмете Арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки. Каждую соринку как из глаза вытаскивал. О том, как выселяли здешних татар, в 2 часа не дав собраться. И как Шура Городовикова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в 3 ручья, а на другой день ее разбил удар, и она уже перестала быть начальницей, а 10 лет еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас не немцы, а румыны стояли, ничего такого не было, хотя я знаю, евреев брали, но не в наших местах. Рассказала я ему и про то, как в 47-м, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы не умоляли! Пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав и урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, как ветви в недозрелых плодах вдоль дороги. А потом пришел приказ их пожечь. Таша Лавинская из Керчи тогда у меня гостила, и мы сидели и плакали, глядя на этот варварский костер. Память у меня, слава богу, еще хорошая, все держит. И мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорились, что на завтра я его поведу по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу. Купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают. Есть на этот счет специальный указ от сталинских еще времен. Помнишь ли, Еленочка, каков был восточный Крым при татарах? А внутренний? Какие в Бахчисарае были сады! А сейчас по дороге в Бахчисарай не деревца. Все свели, все уничтожили. Только я постелила Равилю в Самониной комнате, как слышу, машина к дому подъехала. Через минуту стучат. Он грустно так посмотрел на меня. «Это за мной, Медея Георгиевна». Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он и молодой, за 30, пожалуй. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь. «Неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто на ночлег зашел, и все. Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг пшикнула. Пошла я открывать. Стоят 2. Один из них — Петька Шевчук, сын здешнего рыбака Ивана Гавриловича. Он мне наглец говорит: «Паспортная проверка, не пускаете жильцов». Ну, я ему и отпустила по 1-е число. «Как ты смеешь в дом ко мне ночью вламываться?» «Нет, не пускаю жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются куда им будет угодно, и до утра меня не беспокоит. Свинья такая, посмел в мой дом прийти. Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала. Здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила! А один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла. Шутка ль? 5-летний ребенок и все признаки мозгового поражения. А я кто? Фельдшер. Ответственность какая?
Они повернулись и ушли, но машина не уехала. Стоит возле дома наверху. Мотор выключили.
А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно.
Спасибо, Мирея Георгиевна.
Вы необыкновенно мужественный человек. Редко такие встречаются. Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни восточные холмы, но я сюда приеду еще. Времена переменятся, я уверен. Достала я еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились. Беседовали, потом пили кофе, а когда рассвело, он умылся. Я ему испекла лепешку, консервы дала московские, след еще оставшиеся, но он не взял. Все равно, говорит, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился. Так хорошо. Петька возле машины стоит, а второй с ним рядом. Простились мы с Равилем. А у них уж и дверь распахнута.
Вот, Еленочка, какая история приключилась.
Да, шапку он свою забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется еще вспять. Вернутся татары. И отдам я ему шапку-то. Право, это было бы по справедливости. Ну, как Бог рассудит. Опишу я тебе так спешно вот по какой причине. Хотя я никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала. Самоня был по этой части специалист, но представь себе, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся. Чтоб ты знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла тебя спросить, пришелся ли тебе новый слуховой аппарат? Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят вокруг, не стоит того, чтобы слышать. И ты немного теряешь. Целую тебя, Медея. Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен, огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике 2 дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки. Первым появился племянник Георгий с 13-летним сыном Артемом. Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий густой запах. «Режь, даешь», — сказал он сыну, но тот не понял, о чем идет речь. «Вон, Медея белье вешает», — указал Артем. Дом Медеи стоял в самой верхней части поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там между Большим Орехом и Старым Айлантом была натянута веревка, и Медея, проводящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала густо посиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латаных простыней, просто немедленно парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо синее небо. «Бросить бы все к черту и купить здесь дом», — думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая их все еще не заметила. «А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку». Последние 10 лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи. Медея, наконец, заметила Георгия с сыном. Бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась.
«А, приехали! Второй день жду. Сейчас-сейчас. Я подымусь Георгию».
Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху. Она провела ладонью по родным черным с медью волосам, погладила и второго. Вырос.
«А можно там посмотреть на двери?» — спросил мальчик.
Дверная коробка была по бокам вся иссечена многочисленными зарубками. Дети метили рост. Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину детского облачка, случайно забредшего в голое небо.